Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 13 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Мы продолжаем говорить о главных событиях этого дня, следить за информационными лентами, следить за картой московских пробок. Яндекс оценивает ситуацию в эту минуту в 4 балла. Напомню, вы можете добавить что-то к пробкам Яндекса, если напишите нам через смс-портал +7 925 48 94 8 или через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Что касается карты пробок Яндекса, то здесь самые заметные пробки — это, как обычно, внешняя трешка, которая останавливается в районе Марьиной рощи. Но она останавливается в районе Марьиной рощи, а попадете в эту пробку вы еще где-то до Русаковской улицы даже, то есть до Сокольников. Это довольно большая пробка. Вчера и позавчера ничего подобного не было. Вчера и позавчера тоже была пробка на внешнем МКАДе в районе пересечения с Волоколамкой, но она была намного меньше, чем сегодня. Сегодня вы попадаете в эту пробку сразу после Химок. В целом, еще раз напомню, Яндекс оценивает ситуацию в 4 балла. Вот срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Глава комитета Госдумы по безопасности готов поддержать декриминализацию санкций за репосты. Россельхознадзор может уже 1 октября ограничить ввоз животноводческой продукции из-за Казахстана. Они говорят, из-за непрозрачности поставок и производства. Это по ТАСС я смотрю, а в РИА Новости заявление Марии Захаровой, официальный представитель Министерства иностранных дел России, говорит, что Россия проведет новый демарш в Госдепартаменте США в связи с инсинуациями американских официальных структур в наш адрес по поводу дела Марии Бутиной.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Подозреваемые в отравлении Скрипалей рассказали, зачем они ездили в Великобританию. Александр Петров и Руслан Баширов дали интервью телеканалу Russia Today. А в Татарстане на мужчину завели дело за убийство напавших на его дом. Об этом мы будем говорить. Первая тема – это интервью Петрова и Баширова телеканалу Russia Today. Итак, Петров и Баширов, которые, как британские власти утверждают, причастны к покушению на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, его дочь в Солсбери, дали интервью. Вчера Путин сказал, что их нашли, и он как бы через средства массовой информации посоветовал им самим выйти на контакт с прессой и самим объясниться. И уже к вечеру они вышли на контакт с прессой, как говорит Маргарита Симоньян. Они нашли ее телефон и сами ей позвонили на мобильный телефон. Они хотели говорить с ней, и в ее кабинете записали интервью. Сейчас все обсуждают, что получилось из этого интервью. Они говорят, что поехали в Солсбери, где жил Скрипаль. Но не потому, что там жил Скрипаль, а потому, что там красивый храм. Они прибыли в город 3 марта, там просто примерно час гуляли. Основной целью поездки в Великобританию в целом они назвали желание оторваться в Лондоне. Еще и многие говорят, что это и есть главное в этом интервью. Они подтвердили, что на фотографиях и на видео, которые показывают британские власти, именно они. Игорь Ковалев, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики в высшей школе экономики. Игорь Георгиевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, вы посмотрели это интервью?
Да, я посмотрел, почитал то, что как было доступно в интернете. Вот, и, в принципе, ничего нового и каких-то больших сенсаций в этом интервью нет. То есть вопрос, опять же, сводится к тому, что британские власти, которые обвиняют российских граждан в преступлении, совершенном на территории Великобритании, в первую очередь должны представить какие-то весомые доказательства, что именно эти граждане совершили это преступление. Пока на сегодняшний день таких доказательств не поступало, то есть нигде нет никаких свидетельств о том, что вот эти люди, изображенные на фотографиях, либо какие-то другие российские граждане, наносили отравляющее вещество на ручку двери в квартире Скрипалей, ну и так далее, дальше по списку.
Хорошо, это Великобритания, которая, как вы говорите, пока неубедительна с точки зрения обвинений. Господа Петров и Баширов, с точки зрения оправданий, ведь это интервью все-таки в некотором смысле для оправдания, они убедительны?
Ну, я бы не сказал, что они абсолютно убедительны, но, в общем-то, на мой взгляд, это не их задача, да, то есть существует понятие презумпции невиновности, не Петров и Баширов, если это действительно они, и как бы они это подтверждают, должны, скажем так, доказывать, что они не совершали никаких преступлений, да, то есть еще раз никто не отменял, это задача тех людей или тех властей, которые обвиняют в преступлении, предоставить доказательства о том, что это преступление было. Да, то есть, на мой взгляд, действительно есть определенные нестыковки и странности, или, скажем так, вопросы, которые можно задать и Петрову, и Баширову. Да, ну, это не их задача себя оправдывать.
Нет вопросов, но так или иначе они представляют себя перед публикой, и то, что они говорят, ну, хотя тут двусмысленно это звучит, но обычно вот когда человек выходит перед публикой, он предлагает легенду о себе. В случае с разговором о возможных разведчиках, слово «легенда», она ведь имеет дополнительный смысл, но все-таки они рассказывают о себе, и вот этот рассказ их о себе насколько убедителен?
Ну, понимаете, я вот уже сказал, да, что, на мой взгляд, там есть действительно нестыковки, есть как бы момент, в который можно как-то придраться, да, если анализировать детально, подробно, скрупулезно и так далее. Но, на мой взгляд, нужно понимать, что если это разведчики ГРУ, да, то есть профессионалы, которые готовили, которые там тщательно и долго готовились к этому преступлению, наверное, они бы так не говорили. Это первое, да, то есть здесь действительно в большей степени похоже на то, что это обычные люди, которые первый раз выступают, дают интервью, я это по себе знаю, да, когда первый раз ты попадаешь в какие-то там на федеральный канал или какой-то серьезный информационный канал, даешь интервью, ты всегда волнуешься, ты всегда говоришь как-то сбивчиво и не очень гладко, и, естественно, это может вызвать какие-то вопросы у профессионалов, которые потом будут твои ответы и твою речь разбирать.
Скажите, я понял. Игорь Георгиевич, тут вот один из наших слушателей, Юра Каменков, пишет, но если, к примеру, они подтверждают, что это они на видео, а британцы говорят, что в номере отеля, в котором они останавливались, нашли следы яда, значит, пишет Юра, отрицать-то нет никакого смысла. Все может быть совпадением, но не это.
Не, ну, понимаете, опять же, если говорить о том, что в номере отеля нашли следы яда, и, как утверждают британские власти, они что-то не вручную разливали боевое химическое вещество, то это умерли бы не только они, это умер бы весь отель. Да, то есть, еще раз, да, боевые отравляющие вещества имеют колоссальную степень поражения, и да, предположить даже, чисто даже теоретически, о том, что их можно разливать в бутылочки, тем более, что вот та бутылочка из-под флакона духов, как говорят сами британцы, была герметично запакована, да, и как бы опять же об этом есть свидетельство, то как они могли разлить, а потом герметично запаковать? То есть, ну, это абсолютные нестыковки.
Понятно. С вашей точки зрения, это окончательное, то есть это единственное и окончательное появление Петрова и Баширова? Или вот, к примеру, с ними будут пытаться еще проводить какие-то действия? Вот, например, один из наших слушателей требует, чтобы их проверили на полиграфе. Или все, они все сказали, и дальше требовать от них чего-то бессмысленно?
Ну, это достаточно сложный вопрос, да, то есть это уже зависит от их решения, потому что, да, они, если это действительно они, да, это российские граждане, которые обладают определенными правами и свободами, и их никто не может не заставить там появиться в средствах массовой информации, еще раз, не запретить, если только это не будет возбуждено какое-то уголовное дело, и дальше уже будут предприняты определенные процессуальные действия, направленные на то, чтобы установить какую-то истину, допросить их и так далее.
Спасибо. Игорь Ковалев, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, был с нами на прямой связи. 192-й посмотрел и пишет, такое ощущение, что они чем-то другим, полукриминальным занимались, но они не убийцы. Вот так человек посмотрел и делает вывод. Но это всего лишь мнение, частное мнение конкретных людей. Хотели как лучше, а получилось как всегда, и подставили телеканал, пишет 879-й. Александр Фельдман полагает, что британцы избрали более хитрую тактику. Если у них действительно есть наш перебежчик из Министерства иностранных дел, то с их стороны разумно дать России, как написал Александр Фельдман, максимально запутаться во лжи, а только потом выкладывать козыри на стол. Ипатий обращает резкую смену имиджа у обоих сразу. Не очень понятно, что имеет в виду Ипатий. Возможно, вот этот разговор о том, что они снимали один номер. Странно, пишет он же, что у этих людей нет ни страничек ВКонтакте, ни в Одноклассниках. Еще подставили ребята, это мечта 983-я. 962-й спрашивает в очередной раз, а где, собственно, сами Скрипали? Были ли они отравлены на самом деле? Но, насколько я понимаю, Юлия Скрипаль, она появлялась, кратковременно появлялась перед аудиторией, но это была запись, это не был прямой эфир, поэтому больших контактов не было. Но, с другой стороны, когда британцы говорят, что Скрипали сами будут принимать решение по поводу контактов с прессой, то и в данном случае российская сторона говорит примерно то же самое. Россияне Александр Петров и Руслан Баширов сами будут принимать решение, с кем и когда они хотят на эту тему разговаривать. 7373948, телефон прямого эфира. Вы посмотрели и с вашей точки зрения, насколько убедителен этот рассказ. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий Иванович. Ну, я не смотрел, вот. Тем более мнение российской стороны, как уже известно, на протяжении многих месяцев не интересно никому, начиная с истории с Боингом.
Нет, давайте, вы не смотрели, вот. Поэтому тогда вот я посмотрел. Ну, вот это вот нужно. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает +7 925 48 94 8. Можно писать через Telegram пользователю, говорит МСК-бот. Попробуем с вами. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да.
Да-да. Вы знаете, просто вот создается впечатление, что, конечно, ну, полнейший завал идет по оперативной работе в последние годы.
Что не так?
Я имею в виду всю эту длинную историю. И с Боингом, и со всеми делами.
Нет.
Я просто слышу, как...
Да.
Я просто слышу, как идет утверждение, оно как клише. Это профессионалы, они так не могли, так профессионалы не работают. Вот это чушь. Это сказка из кино. Они очень по-разному работают, и они постоянно ошибаются. И в последнее время... Совсем беда.
Так с этим интервью все-таки...
Они врут и врут плохо.
С этим интервью все-таки что не так?
В этом интервью в первую очередь не так лица. Во-вторых, в этом интервью не так текст.
Понял. Такие люди не так выглядят. Ну, такие люди с такой легендой, уж теперь легенду в обычном смысле будем, в смысле разведчиков, у таких людей с такой легендой должны быть другие лица и другой внешний вид и другая речь. Полагает наш слушатель. Кажется, они же утверждали, что у них нет загранпаспортов, или я что-то путаю, пишет Максим Мартыненко. Насколько я помню, Маргарита Симонян сказала, что они отказались показывать паспорта публично, но ей эти паспорта показали. Смотрел интервью, пишет Виталий, они говорили странно, словно мялись и чего-то не договаривали. Александр Суровов пишет, что посмотрел и послушал, ему кажется, что не нужно было их вытаскивать. Получается, что мы опять как-то оправдываемся. И Юра Каменков уже даже... Ягрюл посмотрел, они же говорят, что они предприниматели средней руки, занятые фитнес-индустрией, и он утверждает, что таких имен в Ягрюл, видимо, в фитнес-индустрии, или вы что, все уже успели посмотреть? Так вот, он утверждает, что таких имен нет. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Я обратил внимание на их слова, мы боимся за себя, а как говорил Штирлиц Мюллеру, мы же вся в стране, в Германии. Что же мне Штирлицу в собственной стране бояться? Что же им в собственной стране бояться, интересно? Как вы думаете, Юрий?
Ну, понятно, разные люди бывают в стране. Вся беседа должна была сводиться к тому, где они учились, где работали и где живут, полагает 140-й, чтобы показали вот соседи, вот однокурсники, вот все, для того, чтобы было понятно, где, чтобы было понятно, откуда эти люди, какие эти люди и так далее. А разговор, я так понял, 140-го, тот разговор, который прозвучал, его не убедил. Или ее, не знаю. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий Сергеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Я лично не искал в этом интервью какой-то логики. Может, они и должны были быть неубедительными. Ведь мы в работе спецслужб все что угодно может
Сергей Алексеевич,
быть.
Подождите. То есть они спецслужбы, поэтому они могут быть разными. Или все-таки они могут быть не людьми спецслужб? Она же спросила их, вы из ГРУ? Они говорят, нет.
Нет, вот они говорят нет, но они могут быть и да, понимаете? Тут
но
логики
как
не
думаете?
Надо искать. Вот в чем дело.
Я понимаю.
Это проявится потом. Может быть, им специально подготовили так, чтобы они были неубедительными.
Сергей Алексеевич, ну вы-то посмотрели, они для вас убедительны или нет?
Они для меня абсолютно нормальные парни, вели себя как простачки такие-то. И я подумал, что я буду тут искать логику, может, им такое задание дали, быть вот такими, как они есть.
Так это они такие, как есть, или им задание дали?
Ну, так я говорю, тут разные вещи. Откуда мы с вами можем сейчас знать, кто они на самом деле? Вот они себя вели, как вели. Логику тут не найдешь.
Ваше впечатление какое? Они такие, или им так сказали быть?
Я думаю, что они вот такие, как есть, и в то же время есть чувство, что тут какая-то есть подоплека.
Ага, они такие, но им сказали придерживаться своего обычного состояния. Я так понял, Сергея Алексеевича. Напомню, россияне Александр Петров и Руслан Баширов, которые, как утверждают власти Великобритании, причастны к покушению на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. В Великобритании дали интервью телеканалу Russia Today. Британцы уже прокомментировали это, сказали, что в этом интервью много лжи.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь Татарстан. Там на мужчину завели дело за убийство напавших на его дом людей. Евгений Деданин, это его имя. Против него собрали материалы по статье «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны». Об этом говорят в региональном управлении СКР. Бугульма есть такой город. До этого, прежде чем следственные органы начали реагировать на публику, в СМИ опубликовали информацию о чрезвычайном происшествии 12 сентября. Утром два человека врываются в дом и, угрожая огнестрельным оружием, связывают 31-летнего хозяина, его жену и гостя. После этого требуют деньги и записи с камер видеонаблюдения. Хозяин сумел освободиться, его, напомню, связали. Хозяин сумел освободиться, схватил нож и начал отбиваться от налетчиков. По данным источника Ленты.ру, камеры наблюдения зафиксировали, как нападавшие даже в процессе борьбы пытались стрелять в мужчину, но пистолет дал осечку. В результате обоих налетчиков хозяин дома убил, после чего вызвал полицию, и по факту нападения на дом возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Но есть и дело по статье «Убийство», совершенные при превышении пределов необходимой обороны. Или собраны материалы, а дела пока нет. С этим надо разбираться, но Андрей Князев, председатель Московской коллегии адвокатов, к нам присоединяется. Андрей Геннадьевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, насколько действительно объективно прописано в законодательстве то, что называется пределы необходимой обороны?
Ну, прописано активно, и в данном случае как бы это является, ну, вот таким типичным необходимой обороны. Это больше человек, их количественное преимущество, вооружены нападавшие, он не вооружен, попытались там связать и угрожали его семье и ему самому. Поэтому я думаю, что данное дело, скорее всего, будет расследовано и прекращено. Его должны были возбудить, потому что факт смерти двух людей, какие бы они ни были, да, остается фактом. Но что касается превышения пределов необходимой обороны, то это совсем не такой случай.
И все-таки попытайтесь, если это можно, простыми словами объяснить, вот до какого момента оборона необходимая, а после которого она уже, скорее всего, получит осуждение со стороны государства?
Понятно. В каждом конкретном случае, конечно, подход разный, но обычный подход – это разумность, да, обороны. Если нападают на человека с кулаками, да, то это не значит, что он должен достать там автомат Калашникова и расстрелять его. А вот если наоборот, то он может защищать кулаками от автомата столько, сколько он хочет, и никто не должен ему это ставить вину. И вот здесь вот, ну, явного превышения не было. Кроме этого, следует учесть, на чьей это территории, это его дом, ограниченное пространство, даже если бы он захотел сбежать как-то и избежать этого конфликта, не мог бы этого сделать. Поэтому гражданин сейчас может обороняться, в общем-то, всеми доступными ему способами, если нападение, так скажем, противозаконно. Поэтому я думаю, что в данном случае все-таки дело будет прекращено.
И все-таки это дело, судя по новостям, дело возбуждено именно по признакам превышения пределов необходимой обороны. Вы говорите, что это скорее такая автоматическое или техническое возбуждение, потому что погибли люди в любом случае, даже если они злоумышленники.
Конечно, должны пройти определенные следственные действия, назначена экспертиза, да, там допрошены потерпевшие или свидетели в данном случае, там обвиняемые в том числе. Но даже судя по тому, что вот я прочитал, ему избрано, так скажем, мера пресечения обязательства о явке, ну, это обычно все-таки говорит о том, что не такие большие на него возлагаются надежды, как в будущем на подсудимого, да. То есть человек якобы убил двух человек, и обязательства о явке, ну, это, не знаю, обычно малолетним хулиганом такой избирается. То есть, скорее всего, все-таки идет, я думаю, дело к прекращению.
Еще раз, когда, среди прочего, когда обсуждали это дело с историей Евгения Деданина в Бугульме, там говорили о том, что косвенными признаками того, что может быть превышена самооборона, во всяком случае на уровне слов, еще раз я подчеркиваю это, говорили о том, что ножевые ранения были у грабителей и сзади, и спереди, что, мол, могло доказывать, что он за ними гнался. Это что-то меняет?
Ну, это ничего не меняет, потому что должны быть учтены конкретные обстоятельства, где он гнался-то, в своем доме за ними. Он же не в лесу где-то там 2 километра бегал за ними, преследовал. Тогда бы действительно могло идти речь. Что касается там нанесенных, так скажем, каких-то оружием, там вот этим ножом ранений, то откуда и там каким местом к нему они поворачивались, я не думаю, что это тоже будет иметь значение именно вот в условиях конкретного случая. То есть дом, человек связанный, развязался, в него стреляют, да и так далее. Ну, какой тут думать, куда он там наносит удар, вперед или назад? Поэтому я думаю, что все это учтется следствием при вынесении решения.
Пока мы с вами говорили, пришло сообщение, которое, видимо, как раз, вы думаете, учтется. Прокуратура Республики Татарстан отменила уголовное дело против бизнесмена из Бугульмы, который убил грабителей. Я цитирую по Татар-Информ.
Вот, видите.
По мнению прокуратуры, решение Следственного управления о возбуждении уголовного дела незаконно и должно было быть отменено. Вот так сказали
вот
в прокуратуре.
Видите, ну, хорошо, значит, вот таким образом последует. То есть, я думаю, в любом случае человек это не виноват.
Спасибо, Андрей Князев, председатель Московской коллегии адвокатов. И мы опять возвращаемся к вопросам о пределах необходимой самообороны. Или пределах самообороны, или пределах необходимой обороны. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Прошу.
Ну, здесь, на самом деле, все достаточно просто вот в этом случае, потому что это он в своих стенах был, и там бей куда хочешь, хоть в спину, хоть куда. А вот на моей практике человека закрыли, да, из-за чего он, трое на него напали, да?
Да,
он отбился, уложил, а третий, двоих уложил, а третий от него стал убегать. И вот, ну, знаете, в запале он реально его догнал и ударил, получается, сзади. Вот за это, и именно за него, за одного, за третьего его наказали. Вот тут уже, рассматривалось, плевать было на то, что ты отбивался от троих, да. А здесь, когда ты в своем доме, в своем участке, в своей квартире, это без разницы, бей куда хочешь.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Мы говорим о пределах необходимой обороны. В Татарстане, в Бугульме, завели было дело по статье «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны». Человек был дома. На него напали, но он смог освободиться и убил грабителей. Сразу двух, и вот начали было собирать материалы по этой статье, но уже сегодня, вот буквально в эти минуты, из Татарстана пришло сообщение о том, что уголовное дело, скорее всего, будет закрыто. А попытка открыть это дело считается прокуратурой незаконным. Так они, во всяком случае, говорят. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, поскольку он жил в своем доме, я бы на его месте просто закопал бы их, и как будто ничего не было.
Ну, это нельзя так делать. 7373948, потом бы вас, вот за это бы вы в любом случае пострадали. У меня друга посадили, который с девушкой вечером домой шел, не дома. Напоминаю, не дома, он шел домой. Он отбивался от троих с одним ножом, боксеры всех переломало, так как нет камер, побитые сказали, что он на них напал. Обратите внимание, и это возвращает нас к тому, что у этого 31-летнего предпринимателя дома камеры были. Сейчас, насколько я помню, уже сегодня какое-то видео даже было опубликовано. Нам же говорили, что в квартире делай, что хочешь, а вот на лестничной клетке, на лестничной площадке не трогай. А он гнался по всей улице за преступником. Мужчине повезло, пишет Брэнгвин, что информация попала в социальные сети. А вот без огласки посадят, конечно, если ты не Мирзаев. 7373948. Слушаем вас.
Алло, да, здравствуйте.
Да.
Это Лимузин. Вы знаете, очень здорово, на самом деле, что прокуратура отменила там уголовное преследование. Это человек, хоть какие-то сдвиги, мне кажется, в управлении, наконец-то. Потому что, в общем-то, основная масса наших сограждан, они, в общем, беззащитные люди. Абсолютно. Потому что рассчитывать на милицию в каких-то там, допустим, не в Москве, а где-то там на периферии, пока она приедет, ну, всем понятно, что приехать она может уже достаточно поздно.
Хорошо, спасибо. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 13 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, говорим о главных событиях этого дня, обсуждаем важные темы и следим за московскими пробками. Яндекс оценивает ситуацию в эти минуты, сейчас скажу, по-прежнему в 4 балла. Очень тяжелое третье кольцо, прежде всего на юго-востоке, там и перед шоссе энтузиастов многокилометровая пробка. Если мы говорим про внешнее третье кольцо, внутреннее кольцо останавливается перед проспектом Андропова в районе Автозаводской, там все красное, пожалуй, даже до Варшавки, или почти до Варшавки, там, судя, какие-то мужчины нарисованы, значок вот этот мужчина с лопатой, и из-за него все вот так вот останавливается от пересечения с Волгоградкой где-то. Центр города красный, тяжелая история с Мариной Рощей, третье кольцо там едет медленно и в ту, и в другую сторону, особенно внешняя трешка, она совсем плохая на востоке сегодня, получается, что в районе еще до Нижегородской вы останавливаетесь, и потом очень медленно, по сути, до Савеловской эстакады. Вот обращайте на это внимание. И на северо-западе очень тяжелый МКАД. Внешний МКАД останавливается еще перед Ленинградкой, а потом все это до Волоколамки и дальше. 7373948 это телефон прямого эфира. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. В Бурятии суд запретил ребенку без пробы манту ходить в детский сад, а социологи зафиксировали падение доверия граждан в России к телевидению.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Верховный суд Бурятии не разрешил посещать детский сад ребенку, родители которого отказались ставить ему пробу манту. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Таким образом, Верховный суд субъекта федерации признал законным решение Октябрьского районного суда в Улан-Удэ, который аналогичный вердикт вынес до этого. Таким образом, решение вступило в силу, и теперь нет пробы манту у ребенка, нельзя ходить в детский сад. Игорь Степанян, советник директора Центрального научно-исследовательского института туберкулеза по лечебной работе и издательской деятельности. Профессор Игорь Емельевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот таким образом уже на судебном уровне решается этот давний спор, когда родители говорят, что это они должны иметь право решать, ставить ли ребенку те или иные прививки. Насколько правильно, с вашей точки зрения, заставлять родителей ставить прививки? В данном случае делать пробу манту.
Насколько я знаком с ситуацией, неправы обе стороны. Во-первых, неправы родители, которые отстраняют ребенка от необходимого в нашей стране обследования, таким образом подвергают его здоровью опасности, потому что проба манту выявляет момент инфицирования туберкулезом, когда еще нет болезни. Есть еще время поправить, понаблюдать ребенка, если необходимо провести превентивное лечение, а не лечить его 2 года достаточно ядовитыми препаратами, когда болезнь уже разовьется. То есть они действуют против своего ребенка. Ну, а другая сторона, администрация детского сада, насколько я понимаю, занимается просто самоуправством и нарушает права человека, потому что никто не доказал, что ребенок представляет опасность для окружающих. Тут надо действовать убеждением. Во-первых, эта проба безопасна. Это доказано многолетним ее применением.
И все-таки, когда вы говорите, ну, тут суд уже решил, что заведующий детским садом была права, когда отстранила ребенка от посещения, причем не один суд. Но с вашей точки зрения, а это касается только пробы манту или, в принципе, есть определенный перечень, который люди должны понимать, что это надо делать обязательно, даже если не хочется?
Не, ну, перечень есть, но люди путают прививки и пробы. Вот, во время пробы манту или пробы с диаскин-тестом, которая сейчас применяется в стране, не вводятся никакие микробы ребенку, это не прививка. Вот, и никакой опасности нет от этого маленького укольчика. Есть альтернатива взять кровь из вены. У ребенка это достаточно дорогостоящие тесты, которые не делаются по обязательному медицинскому страхованию. Вот одна проба стоит 6 тысяч. Пожалуйста, можно найти место, где ее ставят. Не в каждом городе это делают. Но для этого надо у ребенка взять кровь из вены. по-моему, это не менее неприятно, чем поставить эту пробу абсолютно безболезненную.
Еще раз, когда... Безопасная. Я понял, когда наша слушательница сейчас пишет, пусть профессор расскажет про состав вакцины, вы говорите, это никакая не вакцина.
Это не вакцина. Это белок, в Диаскин-тесте это очищенный белок, вот, который обладает антигенными свойствами и определяется иммунитет противотуберкулезный у ребенка. То есть как только ребенка заразили туберкулезом, этот момент можно установить, потому что проба делается ежегодно с момента, с возраста года.
А это остается актуальным и сейчас, в 21 веке, когда
туберкулеза
меньше? Безусловно,
актуальным, потому что в нашей стране еще очень высока заболеваемость туберкулезом и большое количество инфицированных туберкулезом людей есть.
Спасибо, Игорь Степанян, советник директора Центрального научно-исследовательского института туберкулеза по лечебной работе и издательской деятельности. Профессор сказал нам, что, во-первых, надо понимать разницу между пробами и прививками. И пробы уж точно не могут быть опасными. А что в составе манту? Только что вам сказали белок. 7373948, телефон прямого эфира. Мы возвращаемся к другой истории. Вот когда человек начинает говорить, а что это такое? Нет, вы можете узнать, не вопрос. Тем более, что это не секретно. Но когда человек говорит, я не доверяю этому, то тогда возникает следующий вопрос. Если вы не доверяете и этого не делаете, а это обязательно, то вы пытаетесь, мы про права человека сейчас говорим, вы пытаетесь так или иначе влиять на права других людей, которые вокруг вас. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да.
Ну, в любом случае, вот я тоже учился в школе, в свое время делали эти манту, да, но вот я помню, что все время, например, у меня она была маленькая, например, да, эта точечка. У кого-то она была крупной достаточно. И вот о чем это говорит все время, кого-то гоняли на дополнительные какие-то тестирования и тому подобное. Вот. И очень-очень нестандартный тест. Другой вопрос – диаскин-тест, да, о котором говорил ваш предыдущий специалист. Ну вот он дает более точные знания. Но вот именно то, что это дешевый тест, да, 100%. Ну вот, например, я как родитель сейчас, да, я не хочу делать ребенку манту, потому что сегодня она будет там 5 миллиметров, завтра будет... 5
Нет,
миллиметров.
Смотрите, я как раз пытаюсь сказать о другом. Если вы должны это сделать, и правила таковы, то вы, когда вы говорите «я не хочу этого делать», вы так или иначе ведете наступление на мои права. На права родителя ребенка, который рядом с вашим ребенком, нет?
Нет.
Почему?
Как я уже сказал, есть диаскин-тест, например, да?
Да, ну то есть вы сделаете другой.
Да. И более того, ну вот я скажу таким образом, что сейчас вот у нас вот этот вот внедряется манту, оно обязательно, да, понятно, что оно дешевое, оно поэтому как бы и может быть внедрено в таких вот количествах. А тесты, которые, как ваш опять-таки специалист сказал, делаются там анализы изъяны, они дорогостоящие. Но в то же время они показывают более точно как раз вот какие-то результаты. Дают результаты именно понятные, четкие.
Есть какие-то антитела. Понятно. Там, нет, мы как раз и говорим о том, что такое «я не буду делать». Вы говорите «я не буду это делать, я сделаю другое».
Да.
И хорошо.
Как вы думаете, ну, я думаю, очень многие этого придерживаются тоже именно, что именно против вот такого.
Нет, понимаете, там же возникает другой вопрос. Это делается централизованно, когда вы говорите «я сделаю что-то другое», вы должны это сделать сейчас, а не когда-нибудь.
Результаты там годны определенное время, я точно не помню уже, вот здесь я, конечно, не буду спорить, да, но проведение раз в год того же самого диаскин-теста, результаты которого будут годны, да, почему нет?
Понятно, спасибо. А если ребенок переносчик туберкулеза? Ну вот для этого, собственно, эти тесты и проводятся. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Ну, здесь я бы не путал все-таки тестовые, правда, прививки и прививки какими-то вакцинами против каких-то там заболеваний. Ведь тестовую прививку здесь была, наверное, плохая разъяснительская работа перед родителями. То есть им не объяснили, что такое состав, какие, может быть, справку принести, чтобы манту не делать. Это, наверное, здесь просто...
Ну, слушайте, вы же понимаете, что есть люди и довольно часто встречаются люди, которым хоть объясняй, хоть не объясняй.
Ну вот надо сначала бы попробовать.
Да наверняка попробовали. Вы слушаете?
Я не уверен. Я не уверен.
Вы не уверены, что про пробу манту
объяснили? У нас считают основную массу людей тупыми, что недостойны. Вот они образованные, они знают.
Мне кажется, на это намекаете вы сейчас ровно.
Ну, потому что так ко мне относятся.
Поэтому вам надо еще раз объяснить.
Да вот, смотрите, специалист объяснил, я сразу понял. Что можно делать, а что нет? Сразу
все понятно. А до этого не объяснили. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий. Ну, я отношусь к этой позиции, как правильно сказал эксперт, они отнесли друг к другу по позиции «сам дурак». Тем более власти, я думаю, что и в Москве не очень так называемую позицию ставят, прежде всего в том плане, чтобы разъяснять населению цели и задачи того или иного исследования. А самое первому хочу сказать, что о том методе забора крови, хоть он и дорогой и наиболее прагматичный, но тем не менее ребенок также может быть инфицирован, например, ВИЧ, при безалаберном отношении сотрудников Минздрава.
Не, Стоп, вот и раз так вы предлагаете, так тогда вообще ничего не надо делать.
Нет, манту в любом случае надо в детском возрасте. Я уточню статистику. У нас от ВИЧ столько же, вернее, от туберкулеза столько же в стране умирает. Больше 200 тысяч, это точные данные, больше 200 тысяч человек, как от туберкулеза. А в недавнем прошлом, лет 10 назад, от туберкулеза в России погибало каждый год больше 300 тысяч человек. Эти данные не афишируются, потому что, как правило, у нас огромное число сидело в тюрьме. Как правило, там и инкубатор тех заболеваний, которые мы сейчас и обсуждаем.
Понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Константин Митин.
Прошу.
Значит, двое детей, и по поводу прививки манту. Значит, есть такая прививка, делается БЦЖ, она делается, по-моему, в роддоме или там на 10-й день. В общем, у нас у старшего на нее жесткая аллергия пошла. Она двухсоставная, то есть один раз делается, потом второй раз делается. Если второй раз не сделать, то манту не информативно. Мы второй раз не делали, мы делали замену этой прививки, честно не скажу, как она называется, но по факту, если не сделать БЦЖ, то манту не информативно и только диаскин-тест показывает.
Мы сейчас говорим ведь не о том, как конкретно надо устроить это, мы говорим о том, что есть люди, которые говорят, просто, а я вообще не буду.
Я понял, Юрий, нет, есть такая ситуация, что все говорят, обязательно делать манту, и никто не будет в садике разбираться, делали вот эту прививку БЦЖ, не делали, и, ну, вот хорошо у нас, мы каждый сентябрь пишем там отказы от прививок, но в большинстве садиков даже не спрашивают, а если нашу манту сделать, ну, его потом могут в туберкулезник забрать.
Понятно. Ну и еще один вопрос, пишет 847-й. Ребенку делают манту, она оказывается не того размера. Направляют в диспансер на прием к врачу. То есть к врачу, специализированному врачу. Дышать бациллами, сидеть в очереди с теми, кто уже болен. В диспансере заразиться даже проще. Так видится ситуация 847-му Артему. Пока мы знаем одно. Без пробы манту ребенку запретили ходить в детский сад. Это решение в Бурятии принято администрацией детского сада, поддержано местным судом, а теперь поддержано и Верховным судом Бурятии.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Социологи фиксируют падение доверия граждан России к телевидению. Газеты, радио, все это вчерашний день. Это давно уже падение доверия. Ну, или оно всегда было меньше. Но был таким отдельным айсбергом, было телевидение. Вот там верим однозначно. Так было всегда. Ничего не менялось, а теперь поменялось. Если в 2009 году телевидению как источнику информации доверяли 79% опрошенных, сейчас 49%, это результаты исследования Левада-центра, 49% опрошенных даже в возрасте от 18 до 24 лет считают телевидение основным способом получения информации. А вот другая история. В интернете процент тех, кто верит новостям из интернета, растет и растет довольно уверенно. Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров, к нам присоединяется. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
24% граждан доверяют информации, полученной в интернете. 15% опрошенных узнают новости из социальных сетей. Раз уж это так, скажите, ведь одно дело СМИ, вроде как там новости обязаны проверять. И, ну, прочел, поверил, принял. А в социальных сетях ведь так не работает, что делать?
Во-первых, социальные сети, нужно понимать, что это новые медиа. И там есть как отдельные каналы, которые специализируются на публикации новостей, а дальше растают в отдельные большие порталы. Есть там и уже существующие и сложившиеся средства массовой информации, они просто публикуют дополнительно свой контент в социальных сетях, им в том числе его в том числе читают пользователи социальных сетей, и некоторые есть пользователи, которые публикуют как бы инсайдерскую информацию. Вот есть основные такие типы потребления новостей, и естественно, когда пользователи читают какие-то новости в социальных сетях, они им привыкли доверять. Ну, просто потому, что социальные сети для них – это их дом. Они привыкли в социальных сетях общаться со своими друзьями. А своим друзьям они верят. И у них сложился паттерн потребления, что социальные сети равно их друзья, а значит, равно доверие. И, соответственно, читая какие-то новости, они им доверяют так же, как доверяют своим друзьям. А почему они доверяют? Потому что нету критического мышления, нету умения проверять новости на фейковость. Раз она появилась где-то у друзей или у каналов, на которые человек подписан, то им стоит, в общем-то, доверять.
Ну вот смотрите, и получается какая-то странная история. Люди все больше и больше доверяют социальным сетям как источнику информации, при этом у них по-прежнему отсутствует критическое мышление, ну, или добавляются новые люди с отсутствием критического мышления. То есть мы хотим того или не хотим, мы в итоге столкнемся с преобладанием вот этих фейковых новостей в качестве реальных.
Ну почему фейковых? В социальных сетях появляются как и фейковые, как они везде появляются, так и не фейковые. И, соответственно, об этом уже задумались представители государства, вот общественные палаты уже собирались, соответствующие рабочие столы, которые это обсуждали. Там был союз журналистов, там были представители так называемых новых медиа. Если вы знаете, в Государственную Думу уже в первом чтении был внесен законопроект так называемый о фейковых новостях. Хотя я надеюсь, что дальше первого чтения он не пройдет, тем более, что соответствующие сигналы уже посылались. Это будущее. И сегодня профессиональному сообществу стоит задача подумать, как быть с новыми медиа и как вот эти вопросы регулировать. И Союз журналистов, и мы тоже, профессиональные пользователи социальных сетей, мы активно думаем вот в этом направлении и как же быть. Пока каких-то очевидных ответов о том, как это регулировать и нужно ли вообще регулировать, пока нет.
Скажите, теперь дальше. Социологи ведь фиксируют падение доверия граждан к телевидению. Было 79, теперь 49. Это радикальная история. Но до этого подобная радикальная история случилась с эфирными радиоканалами, с газетами, ну и так далее. Что там еще было? Так вот, эти старые медиа, которые в любом случае ведь остаются и в новых медиа, в социальных сетях, они разве там не остаются главными источниками информации?
Если мы говорим про телевидение, то телевизионщики тоже очень активно пошли в социальные сети, в тот же YouTube, например. Есть даже некоторые телеведущие, которые создали свои собственные там аккаунты на YouTube или в ВКонтакте. Например, Алексей Казаков, ведущий телеканала «Россия». И он по-своему в современном стиле, потому что сегодня молодежь, молодые пользователи привыкли получать информацию немножко в другой подаче. То, как это делают блогеры, то есть в полуразвлекательном формате.
Слушайте, но если вы говорите про молодых слушателей и зрителей, тогда мы сталкиваемся с очевидной возрастной проблемой, то есть новые медиа автоматически станут обыденностью, когда у старых медиа закончатся зрители.
У классических медиа зрители тоже останутся. Это то же самое, что сегодня прогнозируют смерть бумажной прессе. Но бумажная пресса прогнозирует смерть уже там десятилетия,
а она все еще жива. Живет. Спасибо. Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров, был с нами на прямой связи. Далее прогулки по Москве.